квартир револьвером и присваивала себе вещи. В деле фигурировала опись изъятых таким образом вещей. В ней значились предметы мебели, одежды, белье, посуда, а также банка варенья, 3 фунта молотого кофе, 3 новых гребня, коробка карандашей, ножницы и масса другого. При этом против обысканных граждан не было выдвинуто никаких обвинений, и постановление о конфискации их имущества тоже никто не выносил. Вещи просто были изъяты ЧК Басманного района города Москвы.
Ну, я думаю, что нынешние вершители басманного правосудия вряд ли знают истоки этой судебной линии.
Приговор Московского рефтрибунала по делу Симоненко. Именем РСФСР Московский революционный трибунал в составе председателя Петерса и судей Пименова и Григорьева 9 апреля 1919 года, рассмотрев дело Симоненко по обвинению Евгении Ильиничной Симоненко в том, что, состоя председательницей Профессионального союза домашних служащих и будучи делегирована в качестве председательницы от профсоюза, приняла участие в обысках, производимых чрезвычайной комиссией Басманного района, присвоила пальто, насильное столовое белье, угрожала револьвером гражданам обыскиваемой квартиры, находит, что многие из забранных вещей, как то граммофон, фон, самовар и другие вещи из отобранных у Износковых, Симоненко держала с ведома советских учреждений. Часть белья была взята как необходимая для советской квартиры. Далее трибунал находит, что в поведении обвиняемой Симоненко были некоторые упущения и некоторый недостаток и небрежность. Но принимая во внимание, что реквизиция дома Износковых происходила в дни усиленного уплотнения буржуазии, когда рабочие организации за неимением людей пользовались людьми, неподходящими для учета реквизированных у буржуазии вещей. Далее, принимая во внимание, что буржуазия, проживающая в доме Износковых, спрятала свои вещи в ссоре на чердаке, и что все эти вещи были найдены в разное время, и что у обвиняемой Симоненко не были найдены никакие вещи роскоши, трибунал не может усмотреть в поступках Симоненко злого умысла и постановил Евгению Ильиничну Симоненко оправдать. Председатель Петерс, судьи Пименов, Григорьев.
Вот какая прелесть. То есть можно ввалиться в чужой дом с пистолетом, забрать все, что захочется, чужое белье, как необходимое для советской квартиры. Главное, не брать вещи роскоши, и тогда в твоих поступках не будет злого умысла.
Ну, Оля, мы уже в наших передачах говорили ведь и о том, как большевистские лидеры и их идеологическая обслуга, мы говорили о пролетарском поэте Демьяне Бедном, не брезговали вещами из дворцовых кладовых. А Демьян Бедный в своих стихах-агитках возводил в принцип отнять у богатых и отдать бедным. Хоть сапоги, хоть подштанники. Именно так они и понимали революцию и социальную справедливость. Но когда речь идет о революционной законности, дело ведь не сводится к тому, что мы бы назвали кражей или даже грабежом, то есть к вопросам имущественным.
Приговор Московского рефтрибунала по делу Гибейко именем РСФСР. Московский революционный трибунал в публичном заседании под председательством товарища Лаврова и членов трибунала Шатковского и Гусева 13 мая 1921 года, рассмотрев дело по обвинению гражданина Гибейко Андрея Яновича, 27 лет, в том, что, состояв в должности начальника отдельной районной транспортной ЧК станции Москва и будучи членом РКПБ и получив сведения о злоупотреблениях по службе среди агентов ОРТЧК, он во время допроса граждан Кузина Абрамова, Гераскина, члена РКП, Копейна, Беляева и несовершеннолетних Сафонова и Травкина с целью добиться от них сознания их вины и дальнейшего раскрытия преступления, причинял им мучительное насилие и наносил угрозы и оскорбления, заставив Кузина Абрамова, Травкина, Гераскина, Беляева и Калина раздеться почти догола, нанося Сафонову удары по голове, щекам, шее и уху, и Травкину ремнем по голому телу, и Беляеву один раз ремнем по спине и один раз по лицу, и доведя Кузина Абрамова разными мучительными физическими движениями до нервного потрясения. Такого рода действиями Гибейко совершил преступление по должности и дискредитировал советскую власть. Трибунал, проверив весь предварительный, следственный и судебный материал по этому делу, выслушав самого обвиняемого, целый ряд свидетелей и защиту, постановил, предъявленное обвинение гражданину Гибейко считать доказанным, но не полностью, а именно, судебным заседанием трибунала установлено, что гражданин Гибейко, получив сведения о взяточничестве как денежным, так и продуктами, а также и пьянстве подчиненными ему агентами и агентами железнодорожного заградотряда, первоначально приступил к расследованию, лично сам не доверяя своим подчиненным следователям и другим своим агентам, с целью точно выяснить по горячим следам всех причастных к этому делу лиц и искоренить это зло в корне. Но на второй день, увидя, что дело принимает крайне запутанный и серьезный характер, и видно, что ему не под силу будет одновременно вести следствие по этому делу и вести свою текущую работу, сообщил об этом непосредственно своему начальнику Рапопорту, который прислал следственный аппарат для продолжения следствия. При этом установлено, что Гибейко во время допроса, в особенности своих подчиненных, находился в возбужденном состоянии, что вполне естественно, и, находясь в нервном состоянии, позволил себе при допросах грубое обращение как со своими, так и с другими агентами, выразившееся в ругательстве, угрозах и нанесении пощечин и легких ударов по шее и ушам, чем Гибейко дискредитировал советскую власть в глазах своих подчиненных и железнодорожных служащих. За содеянное преступление трибунал приговорил гражданина Гибейко заключить под стражу сроком на 5 лет, но приняв во внимание пролетарское его происхождение, прежнюю безупречную его деятельность и последнее участие его в усмирении кронштадтских бунтовщиков против власти трудящихся, а также то обстоятельство, что совершенное им преступление было содеяно в целях раскрытия и искоренения злоупотреблений. Трибунал нашел возможным 5-летнее заключение считать Гибейко условным заключением на тот же срок и лишить Гибейко права занимать ответственные посты в течение 1 года. 13 мая 1921 года, 23 часа 10 минут.
Тут ситуация была сложнее, чем с пропажей добра при обыске. Обе стороны, и провинившиеся, и потерпевшие, были свои, социально близкие и вообще чекисты. Поэтому трибунал рассудил не оправдывать Гибейко, наказать, но условно.
Я бы сказала, весьма патриархально. Начальник побил подчиненных за пьянство и взяточничество. Вроде как барин отправил лакея на конюшню для порки. Назвали это следствием. Что-то, кстати, не кажется мне, что эти агенты ОРТЧК были овечками. И, кстати, слова, что вышестоящий начальник прислал следственный аппарат для продолжения следствия, не надо понимать так, будто речь о каких-то орудиях пыток, допустим. Речь просто о следственной бригаде, это язык такой.
Да, лексика тут весьма интересна. Пытки и побои изощренно, хотя и не очень грамотно, именовались мучительными физическими движениями, а главный ущерб жертвы состоял в нервном потрясении. Причем это не оговорка. Тогда это действительно считалось существенным ущербом. А вот вопрос о нанесении телесных повреждений как-то не стоял. И заметьте, вовсе отсутствовали такие понятия, как права человека, унижение чести и достоинства и так далее.
То есть социально близким и понятным типом личности был истероид, лишенный представления о человеческом достоинстве и каких-то нравственных принципов.
И еще очень важное. В этих приговорах, обратите внимание, вообще не упоминаются никакие законы.
Что совершенно нетипично для судебно-следственных документов. Вообще-то в приговоре должны быть указания на статьи Уголовного кодекса, на законы, хоть бы и революционные. Но для составления законов, даже революционных, требуется определенное время и труд, да и квалификация. Насколько я понимаю, в первые после революции годы в Советской России законов было маловато.
Вот это я как раз хочу сейчас обсудить с гостем нашей программы, историком Дмитрием Борисовичем Павловым. Он как раз сейчас занимается историей судебной системы. Итак, Дмитрий Борисович, как обстояло дело с законностью в молодом советском государстве?
Ну, обстояли дела так. Знаменитый так называемый ленинский, хотя писал его совсем не Ленин, декрет о суде номер 1 от 22 ноября или 5 декабря 1917 года, при всем его многословии содержит, по сути, только 3 позиции. Как вспоминал, говоря о содержании декрета, Петр Стучко, будущий нарком юстиции, один из разработчиков этого документа. Наш проект декрета номер 1 о суде встретил во Владимире Ильиче восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в 2 положениях. Первое – разогнать старый суд, и второе – отменить все старые законы. В общем, как признавал позднее тот же Стучка, после октября, я продолжаю его цитировать, наше первое выступление правового характера заключалось в создании пролетарского суда без буржуазного права, но и без права пролетарского. То есть, добавлю от себя, без какого-либо права вообще. Иными словами, советская судебная система была сознательно поставлена в условия полнейшего беззакония. Ну, до сих пор речь шла о определенной гуманности рефтрибуналов и вообще вновь созданной судебной системы. Мне бы хотелось чуть повернуть эту тему и поговорить кратко о том, а как эта система работала в отношении социально далеких или социально опасных. Снова сошлюсь на документ. Этот документ – доклад председателя Московской комиссии по проведению амнистии в ноябрьской 2020 года. Он познакомился с анкетными карточками осужденных, арестантов, и вот что он обнаружил. В рассмотренных делах в графе «За что осужден» встречались ответы в количестве до 105. То есть вот количество статей несуществующего кодекса, по которым человек мог попасть в тюрьму. И попадал. Продолжаю цитировать документ. «Кроме спекуляции, контрреволюции, взяточничества, бандитизма, кражи, преступлений по должности, дезертирства, встречаются такие ответы. За болтливость, за убеждения, за родственников, находящихся у белых, арестована крестьянская семья в возрасте от 12 до 70 лет в количестве 8 человек до конца гражданской войны. За критику советской власти, за распространение слухов о наступлении на Кремль, как подозрительный элемент, неблагонадежный в политическом отношении, за пьянство до конца гражданской войны, за проституцию, как праздно шатающийся, за участие в Союзе русского народа в 1905 году, как кадеты, за прежнюю службу, за нахождение в прифронтовой полосе и так далее. Размеры кары были также разнообразны, как и наименование преступлений, и сроки отбывания наказания определялись в 3 месяца, 6 месяцев, год, 2, 3, 5, 10, 15, 20 лет, до совершеннолетия, до выяснения политической физиономии, без срока, до конца польской войны, до окончания гражданской войны, до ратификации мирного договора с Польшей, до укрепления советской власти и так далее.
Насколько я знаю, знаменитый декрет о суде номер 1 упразднял старую судебную систему, суды, прокуратуру и провозглашал создание народных судов и революционных трибуналов. Трибуналы немедленно создались. А вот с народными судами вышла задержка на несколько лет. Чем это объяснялось? Вопрос к гостю нашей передачи Дмитрию Павлову.
Действительно поторопились, потому что им с самого начала было предначертано явиться главным судебным органом нового режима, ну, по широте полномочий и подсудности. Или органом, как писали и сами деятели трибунальские, прямой расправы с политическими противниками, подлинными, потенциальными или мнимыми. Их создание, кстати, это третье важнейшее положение декрета о суде, номер один, о котором мы только что говорили. Народные же, сначала они назывались местные суды, по своей подсудности были прямыми наследниками мировых судов, мировой юстиции, то есть были фактически судами по маловажным делам. И после череды реорганизаций, более или менее законченные формы, они приняли только в самом конце ноября 2018 года. Причин тут несколько, включая и разногласия с левыми эсерами, которые принимали, пытались, точнее, принять участие в конструировании новой юстиции. Но главное, безусловно, заключалось в самом факте существования рефтрибуналов, как, повторяю, основном звене нового судоустройства.
А ведь что еще важно? Судебно-следственная система – штука сложная, довольно хитро устроенная. Этого требует сама суть ее деятельности. И чем рефтрибуналы отличались от нормальных судов? Не только законов не было. Они еще и не были подчинены никакой процедуре. Хотели – допрашивали свидетелей, искали доказательства. Не хотели – никто им не указ. Допросы протоколировали, из рук вон плохо. Я видел дела рефтрибуналов, из которых вообще сложно было понять, в чем суть дела. И именно из-за неряшливого оформления бумаг, когда к делу подшивали неважную переписку, а бумаг, внятно излагающих дело, вообще, по-видимому, не создавали. Написано все безграмотно. Это видно и по протоколам, которые мы сегодня читаем. Следователь имел полный простор делать все, что вздумается, в меру своего разумения, грамотности, понимания революционной целесообразности или просто личной корысти. В нормальном мире для того и разделены следствие, суд и прокуратура, чтобы проверять и контролировать друг друга. Рефтрибуналы были возвратом к архаичной, феодальной системе суда и следствия, и даже хуже, потому что, в отличие от нее, не опирались на устоявшуюся традицию, право, подразумевавшее все же некие внятные правила игры. У большевиков же никаких правил. Хочу еще спросить нашего гостя Дмитрия Борисовича Павлова, а когда в Советском государстве появился первый уголовный кодекс?
И уголовные, и гражданские, и процессуальные кодексы появились в Советской России только в 1922-23 годах. До этого действовало так называемое декретное законодательство, в том числе судебное, крайне несовершенное. Во-первых, поскольку декреты содержали формулировки не правовые, а митинговые чаще всего. Во-вторых, они находились во взаимном противоречии друг с другом, и, наконец, их было чрезвычайно много. Только в течение первого года существования большевистской диктатуры декретов, прямо связанных с деятельностью судов, было издано, и только совнаркома, было издано не менее 200. А к моменту принятия первого уголовного кодекса их было уже вдвое больше. Разобраться в этом декретном море было трудно даже специалисту.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы говорим о революционной законности, о деятельности революционных трибуналов, которые отнюдь не всех обвиняемых отправляли под расстрел. Своим социально близким элементам многое сходило с рук.
Тем более, что и уголовного законодательства, как показал сейчас Дмитрий Павлов, его, по сути дела, не было. Старые суды, прокурорский надзор, законы упразднили как оружие классового угнетения. И даже через несколько лет новые власти не очень-то понимали, зачем все эти юридические тонкости нужны. Весной 22-го года Наркомюст Российской Федерации подготовил проект учреждения новой советской прокуратуры. И эта идея встретила резкие возражения многих членов ЦК партии и правительства. Они предпочитали руководствоваться не буржуазной идеей законности, а революционной целесообразностью. Затем на Всероссийском съезде деятелей юстиции произошла бурная дискуссия о прокуратуре, и Николай Крыленко, тот еще законник, почти в одиночку доказывал, что все-таки это учреждение необходимо. В мае 22-го года на сессии в ЦИК против создания прокуратуры, централизованной, надзирающей за соблюдением законности, выступали многие, например, Лазарь Каганович.
В итоге в ЦИК 28 мая 22-го года все же принял положение о прокурорском надзоре. Но каком? Прокуратура создавалась не как самостоятельное ведомство, а как отдел в составе Наркомата юстиции. И нарком по совместительству становился прокурором республики, что, понятно, гарантировало очень относительный надзор за законностью.
Ну, вообще-то, по-моему, это было и до революции такое совмещение должностей. А вот под эти дискуссии рефтрибуналы продолжали работать вплоть до ноября 22-го года, когда было принято новое положение о судоустройстве РСФСР. Вся судебная власть перешла к народным судам. И давайте, Оля, расскажем еще об одном занятном деле, которое московский рефтрибунал разбирал как раз когда шли дискуссии о прокурорском надзоре в мае 22-го года.
Обвинялся не кто-нибудь, а главный комендант самого московского рефтрибунала, Тетерин, за серию да нельзя скандальных хулиганских выходок. Он устроил дебош и размахивал оружием прямо в здании трибунала. А трибунал-то находился на Большой Лубянке, 18, то есть рядом с главным зданием ВЧК. Потом Тетерин на улице задержал машину штаба Красной Армии, так что штабисты приняли это за бандитский налет. В общем, в ту ночь комендант Тетерин совершил каскад пьяных подвигов.
Я думаю, надо бы пояснить, что это за должность главный комендант рефтрибунала, чем он занимался и что нам известно о товарище Тетерине.
Тетерин Иван Ефимович с января 22-го года работал следователем Мосрефтрибунала, а с 1 апреля того же года был одновременно назначен главным комендантом. Чем занимался главный комендант, описал предшественник Тетерина на этой должности.
Руководит всей работой, касающейся строевой части. В его ведении состоят три дежурных коменданта. Отправляет и вызывает по требованию отделов арестованных, подшивает все дела за целый день, ведет отписку и переписку с тюрьмами, бегает наверх в арестантскую комнату чуть ли не ежечасно, чтобы следить, все ли там в порядке, а также отправляет срочную секретную корреспонденцию по ночам с нарочными и в результате сидит всю ночь, подшивает всю переписку за день, которая накапливается в большом количестве, и вместо маленького ночного отдыха утром, когда сдает дела другому коменданту, голова вся заморочена. В сутки идет спать, а на вторые выходит в резерв и чуть ли не целый день исполняет разные ударные поручения судебного и следственного отдела и даже ведет самостоятельно операции.
Характерная для тех лет заполошность заниматься всем сразу, ничего из этого толком не умея, и рассказывать, как переутомились.
На самом деле, в процитированном отрывке перечислено отнюдь не все, чем занимался главный комендант московского рефтрибунала. Ведь он еще хранил вещественные доказательства, а главное, ведал приведением в исполнение смертных приговоров, для чего вел соответствующую папку. И не только ведал, но и приводил в исполнение лично.
Из протокола заседания Мосрефтрибунала от 17 мая 1922 года по делу Тетерина. Присутствовали председатель Мосрефтрибунала товарищ Бек, заместитель его товарищ Лавров, члены трибунала товарищи Дембицкий, Гусев и Дубровин. Слушали материал по обвинению главного коменданта Мосрефтрибунала Тетерина в бесчинстве и буйстве, учиненных им в нетрезвом виде. Постановили... Президиум Мосрефтрибунала совместно с членами коллегии, рассмотрев инкриминируемый Тетерину материал, нашел его виновным в том, что в ночь с 8 на 9 мая 1922 года он, Тетерин, первое, появился в состоянии сильного опьянения в помещении трибунала для проверки дежурных коменданта и красноармейцев и вступил с ними в резкие пререкания. Второе. Выйдя на улицу Большая Лубянка против помещения Мосрефтрибунала, угрожая револьвером, незаконно задержал машину авточасти штаба РККА и ехавших в ней шофера Хромова и рассыльного отдела связи того же штаба Нафанаилова со срочно-секретной корреспонденцией, помешал названным лицам доставить ее в срок и по назначению и создал для них же впечатление бандитского налета на машину. Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, первое, беспорочную его службу в трибунале, второе, усердие его в службе, третье, беспрерывное участие его с 25 апреля по 8 мая сего года в процессе о противодействии изъятию церковных ценностей в качестве коменданта, потребовавшее от него вследствие неоднократных попыток со стороны публики внести беспорядок и массовый шум во время судебного заседания, оканчивавшихся несколько раз частичным удалением этой публики из зала заседания и арестом активных нарушителей, наивысшего напряжения сил и нервов по поддержанию во время судебного заседания порядка и по своевременному доставлению на суд и в места заключения подсудимых, тем более, что этот процесс длился в течение 12 дней и продолжался с утра до поздней ночи. И четвертое. Личное и непосредственное участие его в этот же период времени в приведении в исполнение смертных приговоров Мосрефтрибунала, что, несомненно, и главным образом повлияло на его нервную систему в смысле повышенной чувствительности и расстройства в координировании действий. Президиум Мосрефтрибунала в своем заседании совместно с членами коллегии постановил признать бесчинство Тетерина за действия, совершенные в состоянии аффекта под влиянием алкоголя и тех обстоятельств, в которых он находился, считая эти действия дисциплинарным проступком и подвергнуть его дисциплинарному взысканию, заключив его под арест на 30 суток, но ввиду его болезненного состояния в настоящее время, кровоизлияние горлом в связи с туберкулезом легких, наказанию подвергнуть по его выздоровлении.
Стоит ли говорить, что наказанию в виде месячного ареста товарищ Тетерин подвергнут так и не был? Он еще 3 месяца оставался главным комендантом Московского рефтрибунала, а затем этот ценный сотрудник, правда страдавший повышенной чувствительностью на почве приведения в исполнение расстрельных приговоров, был командирован в политуправление рабоче-крестьянской Красной Армии.
Видимо, остается сказать, что как осетрина не бывает второй свежести, так и законность не может быть революционной. Или какой-то еще. Она или есть, или ее нет. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Дмитрий Павлов. Звучали документы Центрального государственного архива Московской области. Продюсер Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» — это